Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и я приветствую в этой студии Валерию Новодворскую. Здравствуйте, Валерия Ильинична.
Здравствуйте, Танечка. У нас, как всегда, большая кучка неприятностей.
У нас пока неприятностей нет, но сейчас, я думаю, как мы начнем новости обсуждать, так прям сразу все неприятности и посыпятся. Давайте начнем с обращения, призыва, заявления известного британского актера и писателя Стивена Фрая. Он обратился к премьер-министру Великобритании, к Международному олимпийскому комитету с призывом бойкотировать зимнюю Олимпиаду в Сочи. В открытом письме Фрай сравнивает ущемление прав секс-меньшинств в современной России с преследованием евреев в гитлеровской Германии во время Берлинской Олимпиады 1936 года, настаивает на том, чтобы проведение игр навсегда как-то запятнает олимпийское движение. В общем, надо бойкотировать.
На геев можно положиться. Я вижу, только они пока доехали до нормального решения бойкотировать Олимпиаду. И здесь дело даже не в их проблемах, а в том, что куда же тащиться на Олимпиаду в страну, где в столице, в центре концлагерь, где Ходорковский отсиживают Лебедевым 11-й год, где скромному сельскому учителю-народнику за его труды дают 7 лет, где вообще давно уже забыли, что такое правосудие, что такое права человека. Страна-агрессор, оккупант, который оккупирует территорию Молдовы, Приднестровья, территорию Грузии, Абхазии, Южной Осетии. Куда? Ну, в общем, олимпийское движение, оно не из брезгливых. Они же и в Китай потащились, где политзаключенных пытают электрическим током, где их вообще 10 тысяч, где из полуживых людей без наркоза добывают органы для пересадки. Но я надеюсь, что Соединенные Штаты Америки, несмотря на то, что ими правит очень слабый президент, очень слабый и очень левый, все-таки выйдут из ступора и не станут унижать свое национальное достоинство, и как в 80-м году, как минимум, все-таки призовут на эту Олимпиаду не ехать, и хотя бы страны НАТО не приедут. Ну и мы получим набор там из стран-изгоев, что нам и полагается.
Смотрите, про Соединенные Штаты Америки сейчас пришли сообщения по информационным агентствам с пометкой «Срочно, молнии». Барак Обама не планирует встречаться с Владимиром Путиным на саммите G20 в Петербурге. Хотя на сам саммит он приедет.
Хотел бы я знать, как это он избегнет встречи с Путиным?
Ну, вы же понимаете, что есть встреча такая, вот мы встретились случайно в коридоре, а есть встреча, когда два президента, они встречаются друг с другом, это официальная встреча. И речь идет о причинах, когда говорят, вот что пишут информационные агентства, не будет он встречаться с Путиным, Обама не будет встречаться с Путиным из-за напряженности, возникшей вокруг Эдварда Сноудена.
Ну, я чувствую, Обама еще и не то способен выдержать, не Рейган чай, его бьют по правой щеке, он подставляет левую.
Ну, а как же вот этот отказ от встречи, это серьезно, нет?
Это не серьезно. Если бы речь не шла об Соединенных Штатах Америки, я бы вспомнила Бориса Годунова. Помните, что там Воротынский о Шуйском говорит? «Лукавый царедворец». То есть Путин будет сидеть налево, он будет сидеть направо. Это называется не встречаться. Он с ним не будет отдельно пить кофе. А слабо вообще не приехать в эту проклятую, к сожалению, обреченную страну. Ну, это наше дело ее вытаскивать. От Обамы никто не ждет таких подвигов. Но хотя бы не унижался. Потому что, когда так унижается первая демократия мира, возникает вопрос, а если у первых, вторых и третьих демократий так мало собственного достоинства и так мало уважения к свободам и правам, то чего они, собственно, стоят? Или что, только распивочно, а не на вынос? Опять попадаем в эпоху Мюнхенской Олимпиады, когда все поехали к Адольфу Гитлеру, показывали там разные рекорды в 1936 году. Ну, естественно, в 1938 была «Хрустальная ночь», а в 1939 началась Третья мировая война. Зуб даю, что если бы не приехали на Олимпиаду, то Гитлер бы притормозил.
А если говорить про взаимоотношения России и США, вот сейчас не в контексте Олимпиады, ну вот есть там саммит G20, который будет проходить в Петербурге, и что говорит американский Белый дом? Что, ребята, вот из-за этой истории со Сноуденом, вот как-то все не очень хорошо у нас с вами складывается.
Ну, это плевок, собственно, дело не в Сноудене. Эту маленькую рыбку жареного карася давно уже выпотрошили здесь, на конспиративных квартирах ФСБ с его компьютерами. Понятно, что больше он ничего сказать не может, но по отношению к Соединенным Штатам это вызов, это пощечина. Вот мы с вами не считаемся, возьмем и пригреем. Это удар по национальному достоинству, здесь уже ни Сноуда, ни дело. Меня пугает другое. Безумное поведение лидеров России. Если они готовы ссориться с Соединенными Штатами столь публично, не считаться ни с чем, ни с кем, там накануне своей никчемной Олимпиады и G20 они надругались над Лебедевым и Ходорковским. Это просто садизм и это издевательство. Вот эти два месяца, которые они решили им подарить. То есть, значит, им вообще уже ничего не страшно и не важно. Они пустились во все тяжкие, то есть полностью неуправляемы. И наши политологи из «Новой газеты», которые все время пишут про то, что есть у нас офшорная аристократия из кооператива «Озеро», и что на очень большие безобразия они не пойдут, по-моему, она ошибается. Они идут на что хотят. А народ даже не сопротивляется. Знаете, та щука, которую Путин волок из горного озера на 21 килограмм, она отбивалась дольше, чем народ. Наш народ даже и не отбивается.
Валерия Новодворская в программе «Особое мнение». Давайте про взаимоотношения России не только США, но и со странами, которые к нам гораздо ближе. Я говорю про Грузию. Дмитрий Медведев в канун очередной годовщины российско-грузинской войны дал интервью, в котором объяснил, что реальная причина начала военных действий со стороны России – это вторжение грузинских вооруженных сил в Цхинвале. Каждый год Дмитрий Медведев хочет говорить про эту войну. Вот каждый год.
Да, то есть они, очевидно, будут это отмечать. Мало им той войны, они присоединят к ней еще эту и будут отмечать великую победу, да, над крошечной страной, территорию которой они оккупировали после устроенной ими же провокации. Ну, еще над Приднестровьем можно отпраздновать победу. Так плавно у нас одна война переходит в другую. Я удивляюсь, что они еще не отмечают годовщину начала Чеченской войны. Будем отмечать как праздники годовщины всех наших подлостей, нарушений международного права и всех человеческих законов. В принципе, они довольны. Они уже сообщили своему будущему сатрапу Иванишвили, какова будет цена установления дипломатических отношений. А вот он должен признать, что Грузия напала на Абхазию и на Южную Осетию, а Россия не нападала. Вот пусть Грузия под этим подпишется, чтобы не было повода жаловаться в разные международные инстанции, и в обмен они установят дипломатические отношения. То есть речь идет все-таки о ликвидации и национального достоинства, и грузинского суверенитета. Мы вспоминаем уже 10 лет блаженные ельцинские годы. Больше в нашей жизни, может быть, такого девятилетия не будет. Ну, минус Чеченская война. А Грузия будет вспоминать свою попытку уйти на Запад, свою попытку провести реформы, свою попытку отделаться от бывшей метрополии, то есть от России. И Михаила Саакашвили будет вспоминать, его номер Абишвили.
Что не получилось у Грузии? Вот,
народ сдался, к сожалению. То же, что и у нас.
То на чем сломались?
Они сломались...
Я сформулирую поточнее. Виноват ли в этом Михаил Саакашвили, который не смог до конца придерживаться чистой демократии, который попытался как-то вот там все-таки удержать...
Демократия была сверхчистая.
Удержать власть. Я думаю, что оппозиционные политики смогут вам возразить, грузинские.
Оппозиционные политики грузинские, их много лет знаю.
То есть виноват грузинский народ?
Виноват грузинский народ, так же, как виноват белорусский, который сдался Лукашенко, так же, как виноват украинский, который сдался Януковичу, так же, как виноват наш собственный народ, который, когда на него Путин насел, вот лежит как падаль и не сопротивляется. И точно так же сдался грузинский народ. Плоды реформ, они не сразу вырастают, понимаете, это законы ботаники. Сначала созреют, а потом можно кушать, при том, что у Грузии ничего никогда не было, кроме чая и винограда. Надо было дать время на то, чтобы отстроить курорты, на то, чтобы создать рабочие места. Это уже все делалось. А требовать, чтобы немедленно Иванишвили вытащил из мешка, как он обещал, свои миллиарды и накормил, чтобы вышли все коррупционеры... И заодно действительно российский агент, их там было видимо-невидимо, я даже знаю некоторых по фамилиям, потому что это было предметом рассмотрения правозащитного сообщества. Да, много наркоманов, а родители и родственники носили им передачи, зато наркотики извели, много коррупционеров, зато взятки никто не мог брать. Да, научились платить налоги. Это ноша современного цивилизованного государства показалась тяжела.
Если они все это научились, если они все это делали, тогда...
Да, это они устали. И когда Путин подставил им Бориса Григорьевича Иванишвили со своими щедрыми обещаниями, желая получить Грузию назад в сферу российского влияния. Они сдались, они, к сожалению, не выдержали. Что поделать? Народ – источник свободы, народ – источник власти, и обвинять в этом некого. Если народ хочет сдаться, он сдается. Кто виноват в том, что Россия сначала монголам сдалась, в отличие от тех стран Запада, до которых они дошли, потом большевикам, потом уже по третьему разу Путину. Кто в этом виноват, кроме народа? Можно было не голосовать, можно было протестовать. Кто у нас сейчас из кандидатов в мэры требует немедленной ликвидации концлагеря в центре Москвы и освобождения людей? Кто требует, кто находит, что это чудовищно? Даже большевики, концлагеря как-то по окраинам устраивали. Даже в Берлине не было концлагеря. Это концлагерь, почему? Самый настоящий.
Хорошо.
Людей как? Кормят гречкой, как? Женщины и мужчины вместе, в
их
палатках
уже там
холодно.
Разделили
слава
всех.
Богу,
а также
не
когда...
Четыре душевые поставили.
Я, не то чтобы я пытаюсь сейчас кого-то защитить, просто мы говорим
о... Это неприлично.
О мигрантах, которые работали без соответствующих документов,
это
когда
их...
Вина. Когда их по распределителям
сначала надо построить.
Сказали, пожалуйста, верните нас обратно в лагерь.
Пусть они построят такие центры, какие есть во всей Европе, где люди живут в благоустроенном жилье, где их отлично кормят и даже выдают карманные деньги. А потом кого-то задерживают. Они вьетнамцев наловили, беззащитных, тихих, забитых вьетнамцев. А почему, кстати, вьетнамцы здесь на положении рабов и шьют что-то ночью на фабриках? Кто, в конце концов, виноват в том, что случилось с Вьетнамом? Вьетнам нам достался, Советскому Союзу. Это плоды того, что Вьетнам стал социалистическим. Из Южной Кореи вы никого в таком положении не найдете. И Северной они, может быть, бы хотели, да не выпускают. Везде, где ступила нога советского солдата с его танками и автоматами, там трава уже не растет. Как под копытами коня Тимура, который этим хвастался. Это наша зона ответственности, мы их загубили.
Тогда что, скажите мне, что должна предпринимать московская полиция, московские власти? Вот есть проблема нелегальных мигрантов. Вот проводятся эти рейды.
Не надо проводить рейды.
А что, так просто оставить?
Не надо проводить рейды, раз ничем не можешь помочь. Лучше не вмешивайся, а то некоторые очень долго кричали: «Хватит кормить Кавказ», ну уж, конечно, Вьетнам тоже. И вот по петербургским рынкам ходят нацисты с битами, в присутствии полиции там переворачивают прилавки, требуют документы, не имея на этого никаких прав.
Погодите.
У нас... не будет культурного решения этого
вопрос не про Кавказ, потому что если мы говорим там про вот эти лозунги, давайте не будем мешать в одну историю там российских граждан, которые живут в республиках Северного Кавказа, но мы все граждане одной страны, и мигрантов из других стран, которые работают без документов на нелегальном положении в ужасных условиях, в ужасных.
Значит, мы не можем дать им лучшие условия, иначе они в таких ужасных условиях бы не работали. И все, кстати, кого они наловили, это все зона нашей ответственности. Кто надругался в свое время над Таджикистаном, над Узбекистаном, от чего люди оттуда бегут? Опять-таки там проехались наши танки. Кто надругался над Вьетнамом? Эти люди, они ищут куска хлеба, мы им должны. Мы не имеем ни малейшего права на
отмов. Это же суверенное государство.
Да. После эвакуации Сайгона, когда оттуда ушли американские войска, Вьетнам стал сателлитом Советского Союза. И вот как мы запрягли, так они и поехали. И то же самое со Средней Азией. Единственная страна, которая спаслась, видимо, потому что ее лидер был умнее других, это Казахстан. Казахов они не ловят. Те у себя находят работу, потому что там проведены все экономические реформы. У Назарбаева хватило ума, ну и некоего восточного инстинкта улыбаться России, но ориентироваться, по сути дела, на Соединенные Штаты. Он и с Россией не ссорится, но, тем не менее, нам не подражает. Мы загубили всех, кого смогли. И у нас нет ни малейшего права кого-то загонять в центре Москвы и в концлагеря. Выборы мэра. Ну, просто замечательный соус. Замечательный гарнир, о какой демократии здесь можно говорить.
А это предвыборная история?
По-видимому, они считают, что таким образом они потакают инстинктам москвичей, которые когда-то требовали прописки, и чтобы никто не понаехал, и чтобы дворники были российские, после чего дворников просто не будет никаких. Они потакают участникам русского марша. Они считают, что это их главный электорат. Все, по-моему, кандидаты без исключения. Поэтому бойкот не только Олимпиады, но и выборов мэра. Нечего пока выбирать и нечего выбирать. Страна
но
поражена.
Выборы пройдут вне зависимости от этого, вы же понимаете.
Пройдут, и Собянин станет мэром, и мы его будем хлебать большой ложкой
будет
путинского сателлита. Да. Ну,
если победит на этих выборах,
я
он
представляю
будет избранным
себе
мэром.
Его электорат. Мне становится тошно. Я представляю, кто будет голосовать. Ну, я не знаю. Не в большей степени они рабы, чем те вьетнамцы, которые что-то шили на подпольных фабриках. Кто может проголосовать за Собянина? Только раб. Нормальный человек не может проголосовать за Собянина. Выбора нет, и выборов нет. Пока страну возглавляет эта хунта чекистская, и народ ее терпит, ни о каких внутренних выборах говорить нельзя, потому что это выборы старосты в лагерном бараке.
Давайте мы сейчас прервемся буквально на 3 минуты. Я напомню, что в программе «Особое мнение» сегодня выступает Валерия Новодворская. Оставайтесь с нами, мы продолжим и обсудим еще вчерашнее решение Верховного суда по делу Ходорковского и Лебедева.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Я напоминаю, что в гостях у меня сегодня Валерия Новодворская.
Давайте... Ну, чуть-чуть не успели это забыть.
Да, мало ли.
Меня очень насмешили новости.
Новая аудитория.
Я сразу представила себе коридоры Лефортовской тюрьмы, где не сидели ни Путин, ни Обама. Так вот, я могу с ними поделиться. Там не принято, чтобы один заключенный по дороге на допрос или в баню встречал другого. И у надзирателей есть ключи такие. Они вот так и не звякают, если кого-то ведут. Тогда тебя быстро заводят в стакан в стене. Там прикрывают, пока не проведут другого заключенного. Я представила себе петербургский саммит.
G20 так будет,
да, я представила
с Обамой
себе,
и Путиным.
Да, а Путин у нас проказник. Он очень любит добивать слабых. Обама слабый. По-моему, ему будет все время попадаться, но только не будет надзирателей с ключами, чтобы
так
этого Обаму запрятать в стакан в стене.
От встречи, а не
да,
Путин.
Ну, вот-вот, от встречи он отказывается. Путин ему будет все время по дороге
я
попадаться.
Я прям так и вижу, как президент Российской Федерации бегает по коридорам за президентом Соединенных Штатов Америки,
и
просто
на
чтобы его напугать.
Попадается ему на дорогу, по дороге.
Паноптикум. Давайте все-таки про решение Верховного суда по делу Ходорковского и Лебедева. Вчера -2 месяца каждому назначил суд. Что будет с делом Ходорковского? Это что означает, что нету никакого решения конкретного, выпускать их или не выпускать?
Это означает, во-первых, давайте не будем эту лавочку называть судом. Нет у нас в России суда, временно
отменённо. Там вывеска такая висит, Верховный суд.
Да, вывеска висит. Мало ли где у нас висят вывески. Но это такая же история, как с варежками, которые недостоин был шить Ходорковский, и не сдал он, видите ли, минимум название швеи-мотористки. Вот это унижение публичное, сознательное, это издевательство над людьми, это тонкий садизм. То есть чекистская хунта позволяет себе еще вот такие издевательства. дай бог, чтобы не было третьего дела. Хотя это будет уже достаточно смешно. Непонятно, в чем еще можно несчастных невинных людей обвинить. Если в убийстве, то с этого, видимо, надо было начинать. А то как-то несерьезно получается. О самом главном преступлении и забыли. Дай бог им досидеть этот год и выйти живыми, выдраться из этих когтей, чтобы родители Михаила Борисовича все-таки его увидели, они этого так ждут, чтобы это все-таки произошло. Но пока вот издевательство. Ну и над бедными пусями они поиздевались, как могли. После чего хочется уже храм Христа Спасителя просто загнать обратно в бассейн. Потому что он осквернен. Но осквернен он даже не пусями, хотя поначалу эта выходка могла показаться хамской. Ну, она безвкусная достаточно. Но он осквернен вообще уже всей этой историей.
Валерий
дикой жестокостью.
Скажите,
какой-то храм Господень.
Когда вы говорите про издевательство, чем оно продиктовано? Желанием показать власть или каким-то страхом?
Ненавистью.
Или... Почему?
Ненавистью.
А что, у людей же все есть. Чего им, всех ненавидеть-то?
Они мстят Ходорковскому за то, что у него были деньги, за то, что он вел себя независимо. За то, что он давал эти деньги, кому считал нужным, за то, что он не убежал из страны, и за то, что они не смогли его сломать, ведь он не просит пощады, не признает свою вину, не просит о помиловании. Лебедев вообще уже не хочет больше в судах участвовать, так называемых, не знаю, как можно назвать это, аутодафе. Они мстят, как вся их корпорация, независимому бизнесу. Это был тот рычаг, который мог уничтожить их власть, их влияние. Если страна кормит сама себя, если там создаются рабочие места, если можно добывать деньги не с ладони Путина, а как-то иными способами, если не все поделили опричники, а земщине тоже что-то перепадает, то это значит, что этим ребятам нечего делать. Ведь Сталин тоже принял такое решение в 28-м году, когда надо было или распространять НЭП уже на промышленность, или просто ломать все. А он понял, что тогда ему с его большевиками просто надо бежать из страны, потому что они не будут никому нужны. А бизнес – это то, что может создать новую реальность. И люди, которые на него работают. Михаил Ходорковский создавал новую реальность. И это Путин ему никогда не простит.
Давайте про бизнес еще немного поговорим. Дело в том, что сегодня стало известно о том, что более 30, почти 40 бизнесменов, которые работают в сфере интернета, публично поддержали кандидата в мэры Алексея Навального. И здесь, в общем, не так важен, может быть, сам Навальный, а то, что, в общем-то, впервые вспоминается история как раз-таки после посадки Ходорковского, что бизнес открыто поддерживает политика. Потому что после того, как посадили Ходорковского, бизнес сильно дистанцировался от политики, ну, так скажем, неправящей.
А ну,
вот
понятно,
сегодня появилось
люди натерпелись.
Такое. Что, все уже, не боятся
они
никого?
Они выбрали ну, самый полярный вариант, самый такой конфронтационный. И таким образом они хотят показать Путину, что они больше не в его упряжке, что на них больше уже никуда не поедешь. Ведь был бизнесмен, который с самого начала захотел работать с распилом, да, и публично стал собирать деньги и стал этим заниматься. Это хорошо, когда люди ищут конфликта, Это хорошо, когда они ищут конфликта с властью. Еще бы западный выбор сделали бы все, включая Навального. Но, тогда можно сказать, мы бы потихоньку, как божьи коровки, поползли бы к выходу из тупика. Западный выбор, но западный выбор несовместим, конечно, ни с концлагерем в центре Москвы, ни с оккупацией Грузии, ни с оккупацией Приднестровья, ни с антиамериканизмом,
давайте
ни с национализмом и популизмом.
К бизнесу. Можно ли говорить о том, что это какая-то тенденция? Что это не просто вот нашлось несколько десятков людей, которые вот, ну, они просто больше не могут, они хотят вот каких-то перемен. Или это действительно тенденция, и к этому, в общем-то, среднему бизнесу присоединятся и другие?
Только не публично. Я думаю, что Михаил Прохоров, для Путина это не секрет, я думаю, что я его не выдаю. Я думаю, что Михаил Прохоров очень хочет перемен, просто не смеет сказать об этом вслух. Я думаю, что все уже хотят перемен. А Кудрин, например, хоть и не бизнесмен, но около бизнеса стоит достаточно близко и кое-что даже вслух сказал. Ну, в общем, завещание Егора Гайдара исполняется, что если страна пойдет по той кривой дорожке, которая ведет к тоталитаризму и попытается миновать демократию, она лишится и экономических бонусов, и будет вернута в новое варварство, в новый тоталитаризм, что туда идти ни в коем случае нельзя, что нет свободного рынка без политических свобод. Вот, по-видимому, молодые продвинутые бизнесмены, ведь не какие-то там мастодонты работают в области IT, правда? А молодые прогрессивные люди. Я думаю, что до них дошло, что не в Сколково надо ехать в очередную шарашку, а надо как-то сопротивляться. Ну, остается написать приличную программу и в первых строках отказ от пересмотра итога приватизации. А то у нас народ-то уже разевает свой розовый ротик и говорит, что вообще этих буржуев надо раскулачивать. Поэтому Ходорковский сидит. Что у Путина такая, ну, скажем, 50-процентная поддержка, в Москве меньше, но глубинка, надо в народ идти. Только не с тем, с чем ходили когда-то народники, не с социализмом, а с западным выбором.
Вот народ обрадуется, когда к ним в глубинку придут с западным выбором.
Да, народу надо объяснять, что хорошая жизнь человеческая, как на Западе, она достигается только тогда, когда есть богатые люди, которые летают на G7, что у каждого не может быть по самолету, но что машина может быть у каждого, но на нее надо заработать, а для этого надо создавать рабочие места, а для этого надо что-то строить. Да. Они все
но пока есть
по карманам.
Президент, который в очередной раз повысит пенсии и зарплаты.
А вот этого не надо просить. Пусть этот президент вместе со своими пенсиями и зарплатами провалится в преисподнюю, где ему и место.
Заканчиваем на этом программу «Особое мнение», в которой сегодня выступала Валерия Новодворская.